свете, которое, как известно, созвучно со свифтовским «еху», и кличку «Голубеван», которая означает не то «огромная обезьяна», не то «отвратительный снежный человек». Нас оскорбляют и самые передовые представители человечества, называя нас недостающим звеном, человека-обезьяной и другими научно звучащими, но порочащими нас прозвищами. Может быть, мы действительно достойны некоторого пренебрежения. Мы медленно соображаем, мы слишком уж неприхотливы, в нас так слабо стремление к лучшему, разум наш еще дремлет. Но я верю, я знаю, что это человеческий разум, находящий наивысшее наслаждение в переделывании природы, сначала окружающей, а в перспективе и своей собственной. Вы, говорун, все-таки паразит. Простите меня, но я использую этот термин в научном смысле. Я не хочу вас обидеть, но вы паразит, и вы не понимаете, какое это высокое наслаждение. Природа ведь бесконечна, и переделывать ее можно бесконечно долго. Вот почему человека называют царем природы. Потому что он не только изучает природу, не только находит высокое, но пассивное наслаждение от единения с нею. Он переделывает природу. Он лепит ее по своей нужде, по своему желанию, а потом будет лепить по своей прихоти. «Ну да», — сказал Клоп. «А покуда он, человек, обнимает некоего Федора за широкие волосатые плечи, выводит его на эстраду и предлагает некоему Федору изобразить процесс очеловечивания обезьяны перед толпой лузгающих семечки обывателей?» «Внимание!» — заорал он вдруг. «Сегодня в клубе лекция кандидата наук Вялобоева Франкенштейна «Дарвинизм против религии» с наглядной демонстрацией процесса очеловечивания обезьяны. Акт первый — обезьяна». Федор сидит у лектора под столом и талантливо ищется под мышками, бегая по сторонам ностальгическими глазами. Акт второй — человек-обезьяна. Федор, держа в руках палку от метлы, бродит по эстраде, ища, что забить. Акт третий — обезьяна-человек. Федор под наблюдением и руководством пожарника разводит на железном противне небольшой костер, разыгрывая при этом ужас и восторг одновременно. Акт четвертый — человека создал труд. Федор с испорченным отбойным молотком изображает первобытного кузнеца. Акт пятый — апофеоз. Федор садится за пианино и наигрывает турецкий марш. Начало лекции в 6 часов, после лекции новый заграничный фильм «На последнем берегу» и танцы. Чрезвычайно польщенный Федя застенчиво улыбнулся. «Ну, конечно, говорун», — сказал он растроганно. «Я же знал, что существенных разногласий между нами нет». «Конечно же, именно таким вот образом, понемножку, полегоньку, разум начинает творить свои благодетельные чудеса, обещая в перспективе Архимедов, Ньютонов и Эйнштейнов. Только вы напрасно так уж преувеличиваете мою роль в этом культурном мероприятии. Хотя я понимаю, вы просто хотите сделать мне приятное». Клоп посмотрел на него бешеными глазами, а я хихикнул. Федя забеспокоился. «Я что-нибудь не так сказал?» — спросил он. «Вы молодец», — сказал я. «Вы его так отбрили, что он даже осунулся. Видите, он даже фаршированные помидоры стал жрать от бессилия». «Одно удовольствие вас слушать», — вскричал Панурк. «Уши наливаются весенними соками и расцветают подобно розам. Цицероны, Клавдии, Публии, Аврелии. Что же касается великих ораторов, то Цицерон-младший, походивший на отца, по свидетельству Монтэня, только тем, что носил то же имя, в бытность свою римским градоначальником Бухары, заметил однажды у себя на перу некоего Цестия, затесавшегося среди вельмож. Трижды спрашивал Цицерон-младший у своего слуги имя этого незнакомого ему и незваного гостя, и трижды, отвлекаемый хозяйскими обязанностями, забывал сообщаемое имя.